Короче, как ни крути, опять я коллектор.
Ну, у тебя разные подходы в зависимости от категории должника или плюс-минус алгоритм для всех одинаковый?
Облил там бензином ее, спичку кинул, она вспыхивает, а он оказался сиделый мужик, тоже 17 лет отсидел.
Запреты для коллекторов существующие.
Все начинается с более мягкого и заканчивается более жестким.
Какие методы вот забирания назад займов, выданных через интернет?
Сделать, ну, жизнь человека невыносимой, чтобы он сам внес, но занимало денег в общей сложности, по-моему, там где-то 8 миллионов. Сколько веревочки не веси, да, конец все равно будет.
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди Про», рад видеть. И сегодня коллекторы. Коллекторы 2024. И коллектор все тот же. Вы ему очень много чего желали в комментариях, рассказывали, как вы бы его с лестницы спустили, если бы он к вам зашел, да. Но большинство из вас, естественно, по абсолютное большинство, я бы сказал, смелое только по ту сторону экрана. Потому что даже мне, когда писали что-то, я предлагал, ну и хейтили там какие-то мои высказывания, я предлагал, говорю, давайте вот я оплачиваю билет вам с любой там точки мира в Москву, да, ставим на кон по 5000 долларов с моей, с вашей стороны, устраиваем дебаты на любую общую тему, понятно, без медицины, астрономии, но в которых я не могу в силу углубленной специфики химии, там, высшей математики общаться, на любую общую тему. И ни один не приехал. Поэтому то, что вы спустили бы этого коллектора с лестницы, ну, тоже представляется маловероятным, поскольку диванных воинов, к сожалению, у нас в обществе, ну, наверное, везде по всему миру большинство. И сейчас коллектор 2, не спрашивайте, как его зовут, он все равно ответит какую-нибудь неправду. Вот. Поэтому мы сейчас поговорим, чем он занимался 1.5 года, да, все ли у него так, били ли его за эти 1.5 года, может быть, такие, как вы, и вообще, что изменилось в этом бизнесе за 1.5 года на 2024 год. Привет.
Привет. Рад видеть. Ну да, у нас прошлый выпуск был в основном о том, как я работал в организации, вот, и потом ушел вроде бы как бы в открытое плавание. Проработал я, в принципе, в открытом плавании где-то 1.5-2 года. Вот. Ну и закончилось, конечно, было 2 уголовных дела. Одно так как-то мимо пролетело, а другой раз меня прям зацепило хорошо. Прям еле-еле соскочил, прям на тоненькую.
Всем привет! Хочу рассказать о том, как обменник Audio 6 помог мне в нестандартной ситуации. В один из выходных поздней ночью возникла срочная необходимость перевести значительную сумму крипты в фиат. В такие моменты время не на нашей стороне, ну вы понимаете, и каждая минута на счету. Audio 6 стал для меня настоящим спасением, оперативный сервис, выгодные курсы и профессиональная поддержка. Обмен был совершен быстро и без лишних вопросов. Это подтверждает, что Audio 6 не просто обменник, а надежный партнер для срочных финансовых операций. Выбор умных и действующих Audio 6. Ознакомьтесь со всеми услугами, перейдя по ссылке в описании. И, кстати, маркетологам Audio неплохо бы мне денег было заслать.
Вот, а статьи, как правило, серьезные. 163-я, часть 3-я, потому что, ну, в любом случае, группа лиц, как бы, потому что есть заказчик, есть я, это уже группа. А маленькие заказы не берем, поэтому особо крупный размер. И статья, естественно, от 7 до 15.
И что помогло соскочить?
Соскочить, наверное, опыт. Опыт мне помог. Ну, знания определенные. Пришел ко мне заказчик очередной. Молодой человек, занимался криптой и познакомился на сайте знакомств с девушкой. Вот. Ну, она такая аферистка оказалась, она его просто-напросто начала раскручивать. Вот, просила денег взаймы. Ну, вроде как бы, когда ухаживаешь, там, сходил в кафе, там, еще что-нибудь, это нормально платить, да, но она начала там, что она хочет бизнесом заняться, там, под разными предлогами, одну, другую, третью сумму. Потом решила какой-то завод открыть по переработке. Она занимала денег в общей сложности, по-моему, там где-то 8 миллионов. Ну, естественно, слилась. Он за ней там начал бегать, все, она там ему отказывала. Он говорит, ну, хорошо, ладно, встречаться мы не будем, но давай как-то деньги отдавай. Она говорит, ну, как это ты на меня потратил? За мной ухаживал, потратил. Ну, он понял, что его просто развели, и, естественно, сначала он пошел в суд, обратился, но на самом деле он доказать ничего не смог, там были какие-то пару расписок, Короче, в общей сложности судом присудили 2,5 миллиона вот, и дали ему исполнительный лист. Но девочка хитрая, заранее уже, когда суд прошел, он уже со мной связался, я говорю, ну давай 10 дней ждем, там же как вступление в силу через 10 дней, вот, и исполнительный лист можно забрать. Ну, естественно, за это время у нее был Porsche Cayenne, мы хотели, я думаю, ну как раз его заберем и нормально будет. Но она его слила и все. Я потом уже исполнительный лист, когда на руках был, я к ней как бы позвонил, говорю, так и сяк, давай, короче, ну вот Porsche как раз примерно в эту цену идет. Она говорит, все, у меня уже ничего нет. Ну, я предлагал, естественно, как бы какие-то пути, давай как-то что-то уладим. Ну, естественно, она в отказ. Я узнал у ее друга, где этот завод находится. Вот он находился в соседней области от нас. Взял человека-напарника и поехали ну, в соседний город. Ну, 250 километров от нас был. Приехали мы, ну, посмотрели, все нормально там. Короче, я когда приехал, такси взял в аренду, чтобы свою тачку не светить. Вот, я взял, типа, ну, такси вот на 5 дней поработать. Ездили-ездили, нашли завод этот, где стоит, база там, проследили. Отец занимался ее всем этим производством, проследили, где отец живет. Ну, вроде как бы я еще позвонил отцу что-нибудь там, как бы думаю, может быть, он хотя бы пойдет какие-то уступки там или еще что-нибудь. А он оказался сиделый мужик, тоже 17 лет отсидел. И говорит, парни, идите нахрен, как бы вы меня не запугаете, мне как бы я таких, как вы, видел, блин, я смотрящим по зоне был. Ну, и мы понимаем, что, короче, как бы, ну, просто так не заберешь деньги. Вот, и мы спланировали так чуть-чуть прижать его, да. Там, где детали продают для автомобиля, там есть такой баллончик, как грязь продается. Там как бы производство было на базе, рядом с селом, а он жил в селе в частном доме. Вот, и мы, короче, вечером... Как, я баллончиком забрызгал номер. Ну, знаешь, наверное, да, вот эта простая грязь-то вот из баллончиков.
Ну, я знаю, что заляпывают номера грязью, ну, якобы непреднамеренно, если легавые остановят. Но я не знал, что она продается в баллончике.
Да, она продается в баллончиках, где автозапчасти. Подъехали, у него около дома машина стоит, ну, и сам в доме живет. Я говорю, давай, короче, ну, я поджигаю машину, а напарник мой, я говорю, бери два булыжника и, короче, это, ну, в окно кидай. Когда увидишь, машина вспыхнула, потому что человек, если поздно увидит, что машина загорелась, он выйдет, там же может и бензобак взорваться, там еще что-то, правильно? И, ну, как бы люди пострадают, а нам этого не надо, потому что уже тяжелые статьи идут, и там другие люди уже будем заниматься. Нам просто же припугнуть. Получается, что я подхожу, облил там бензином ее, спичку кинул, она вспыхивает, там напарник раз камнем кидает в одно, в окно, в другое, там грохот такой. Ну, мы, естественно, до машины бежать. И все, уехали. Но когда я приезжаю, то есть мы приехали в гостиницу, там придорожную, да, снимали за городом, вот, чтобы не в городе это было. Был дождь, и грязь эту смыло. И я приезжаю, у нас чистые номера вообще. И я такой, блин, ёлы-пал. Ну, я же не знаю, когда смыло, да, вот это все. Ну, как бы, ну, что делать? Все, машину отдали, уехали домой. Ну, через месяц ко мне приезжают люди там. Удостоверение, такое-то, такое-то, да. Вы на машине ездили. Я говорю, ну, когда в такси же приходишь, там же, ну, по-любому, паспорт, все там, как бы, ну, они же снимают, там договор заключают. Там мои все данные есть, естественно, они ко мне домой приехали. Они спрашивают, говорит, а кто еще ездил на машине? И я такой, короче, так думаю, что-то странное. Ну, и сразу сообразил, говорю, ну, напарник ездил. Они, нам надо телефон напарника. Там все данные его. Я говорю, да, ну я как напарник? Я говорю, я ну, сразу на ходу придумаю. Говорю, я пришел арендовать такси, а там какой-то там не русский стоит, а ему что-то не давали, у него с документами не в порядке были. И он говорит, давай работать на двоих. Ну, я просто знаю, что есть такое. На двоих машину берут, один утром, другой ночью, например, работает. Да, и она круглосуточно, вот так, по 12 часов. Я говорю, вот я с 7 утра до 7 вечера, а он с 7 вечера до 7 утра. Потому что я знаю, что ночью было, как раз мне надо ночью как бы вот это слить, да, что я там не был.
В этом видео не будет рекламы моего кэшбэк-сервиса, потому что сотни тысяч людей уже возвращают с него деньги с покупок в интернете. Ссылка в описании. Сегодня я расскажу вам о своей книге. Да, у меня есть книга, мемуары, написанные во время отбывания 10-летнего тюремного заключения за хакерские дела, которыми я промышлял в детстве и юности.
Зачем писал? Чтобы показать пример. Пример самый разный. Добра и зла, взаимоотношения между ними. Я максимально честно и откровенно описал свой жизненный путь. Как мы мутили и грабили американские банки. К чему это в итоге привело. Как выжить в тюрьме. И какие выводы стоит сделать, чтобы ни ты, ни твои близкие или, не дай бог, дети не угодили за решетку. Разумеется, в ней есть и любовная история. В общем, заходите на Pavloid Shop, ссылка в описании, и приобретайте как бумажную, так и электронную версии за фиат или крипту. Это один из лучших подарков не только вам, но и друзьям, уж поверьте. 663 реальных отзыва, которые я собрал за последний год, не дадут соврать. Да, дождались, знаю давно. Обещал однажды снять рекламу книги, которая так отлично продается. Ссылка в описании.
Все, поехали в РОВД. Понятно, что все, ничего не понятно, короче, на допрос. Я говорю, я один не поеду, я говорю, как бы, ну, с адвокатом буду. Звоню не тому человеку, естественно, потому что они могут проверить, кому я звонил. А там человек, ну, связной у нас был, такой общий знакомый. Я говорю, слушай, так и сяк, меня забирают в полицию, позвони там нашему общему другу, скажи, что меня забрали. Вот, мне нужен адвокат. Вот, а так как 250-260 километров ехать, там часа 4 по времени. Ну, короче, потом набирает просто мне, ну, уже адвокат, говорит, я адвокат от такого-то человека, там, куда тебя везут? Я говорю, туда-то. Он говорит, все понял, я там буду, короче, через 2 часа. Приехали с адвокатом, ну, естественно, как бы он отзывает меня, говорит, что, как, ну, суть дела расскажи, я ему быстренько накидал. Он такой, слушай, правильно, говорит, давай сливать все, говорит, на вот этого человека, якобы там кто-то был. Ну, естественно, они меня допросили, и... Я сразу изначально не понял, почему они ищут другого человека, я же там был. Вот. А потом понял, вот как бы вот совет людям, ну, наверное, как так мягко сказать, если ты не хочешь, чтобы ты знали, что ты где-то был, всегда свой сотовый телефон нужно оставлять дома.
Ну, это да, безусловно.
Я, естественно, когда уезжал, у меня телефон лежал дома, и я ходил с левым телефоном. Но мне потом адвокат объяснил, что... Ну, а полиция сейчас как она ищет? Допустим, ну, преступление какое-то есть подозреваемый, они сразу пробивают и смотрят, что, ну, там, например, ты вышел из дома, по биллингу раз посмотрели, ты пришел на место преступления, там был полчаса, приехал домой, ну, как бы все это, как бы доказательная база есть. А у меня телефон дома. И как бы так, как это была ночь, как бы с камер, только вот, ну, как бы машина есть, номера есть, а кто внутри уже сидит, ну, неизвестно. Вот. А так как вроде как бы телефон дома, я говорю, да, я был дома, и доказательств никаких нет. Ну, естественно, они меня вроде бы на полиграф потащили. Вот. Но я адвокату говорю, слушай, блин, ну, полиграф-то по-любому что-то покажет. Давай как-то, ну, спрыгнем с полиграфа. Вот. И придумали тоже там версию, мне подсказал. Ну, типа у меня спина там прихватила, там какие-то таблетки надо пить, а вот эти таблетки противопоказаны, ну, как бы, чтобы вот полиграф проходить, да, они какие-то психотропные, там, я не знаю, или что-то такое, я название сейчас уже не помню. Не доказали, да, вот случайно, я говорю, моей фотографии нету, машина есть, телефон вроде этот, как бы, дома был. И вот я говорю, на тоненькую, я вот так вот проскочил, у них просто не было доказательств. А так, конечно, серьезно взялись, я говорю, там было, ну, статья прям от 7 до 15. Ну, естественно, сразу всем своим заказчикам позвонил, с кем работал, я говорю, я пока лягу на дно, как бы меня вообще не трогайте. Ну, как бы сейчас дело как бы устаканится, но на самом деле я уже решил, что все, надо от этих дел отходить, потому что, ну, что-то очень слишком опасно было. Я помню, что в том выпуске-то в конце говорил, что сколько веревочки не веси, да, конец все равно будет. Потому что ты делаешь что-нибудь, ну, где-нибудь, видишь, я вот вроде бы как бы все предусмотрел. Ну, все, ну, откуда вот я знал, что дождь смоет вот эту грязь, и номер спалился, да? Ну, как бы вот случайности все равно будут, я как бы об этом знал. Вот, и решил как бы больше не работать с частными заказчиками.
И вернулся в коллекторское агентство, они еще существуют?
Я решил, что с этим завязываю, со своими всеми, я говорю, распрощался с заказчиками постоянными. Думаю, ну как, надо развиваться, в какую сторону? Ну, вроде как бы я здесь, ну, практически профессионал, да? Сколько лет занимался, тем более мало кто этим занимается, и люди все время ищут таких людей, как я, чтобы там деньги забирать, да? Думаю, ну, надо в этой сфере как-то развиваться, но в какую-то другую сторону уйти. Я посмотрел Кибердеда у тебя, да, на канале, и поехал к нему, выучился на Асинту, курсы прошел. Пробовал досье на людей составлять, искать какие-то там пропавших людей, еще что-то. Поднатаскался и даю объявление на суперджоб. Я такой-то, такой-то. Ну, работал, естественно, там в такой-то фирме, которая вот деньги выдавала, как я рассказывал до этого, да. Потом, типа, занимался частным сыском, владею Асинтом там. Ну, все вот эти вещи я перечислил, да, все свои навыки. Ну, и сижу, жду. А, ну, я, естественно, подал на сотрудника службы безопасности. Думаю, ну, более-менее нормальная работа, все, но с моим вроде как бы профилем. Вот, и получается, что сижу, а никто не звонит. И через 2 недели позвонил Сбер. И такие, типа, ну, на взыскание пойдешь работать? И я такой, блин. Взыскание опять. Ну, я говорю, а сколько зарплат? Ну, я пришел на собеседование, так, на всякий случай. Думаю, ну, все-таки Сбер, да, они же как-то в правовом русле работают, да? Вот. Но у них зарплата 60. Я такой думаю, блин, ну, я там 100-200 имел вообще. Там 3 дня работал в месяц, да, там сразу. Ну, съездил, что-нибудь сделал, мне там 100-200 кинули, да? А здесь 60 тысяч, ходить на работу каждый день, что-то. Я говорю, не, мало, я не буду работать. Вот. Потом почта-банк позвонил, опять же, на взыскание. И потом что-то как-то опять 2 недели никого нету. Я уже думаю, блин, ну как так вообще? Вот ищешь нормальную работу, и работы нет. И звонят опять с коллекторского агентства прям. Конкретно коллекторское агентство. И говорит, пойдемте к нам работать. Говорит, у нас как бы вот, ну, проблема в чем? Мы выдаем микрозаймы через интернет. Естественно, человек что? Актуальное только ФИО и паспорт, потому что он фотографируется с паспортом, да? Остальное он может написать все, что угодно. Свой телефон, рабочий телефон, что он якобы где-то работает, какого-то типа родственника, контактное лицо. Я говорю, это все выдумывается, но в основном, да, кто, например, честно хочет платить, он нормально все пишет, он и платит. Но очень много людей, которые там думают, а, сейчас я, короче, обдурю их, да, деньги возьму и все. И, естественно, они пропадают. Ну, я тоже уже такой, я говорю, слушай, ну, какая зарплата? Я говорю, я меньше 100 работать не буду. Он говорит, ну, у нас нормально получают, говорит, 100 и больше даже. Я говорю, ну, короче, как ни крути, опять я коллектор.
Это, я так понял, это специализированное агентство, именно которое для микрозаймов, да?
Ну, а в принципе, да. Ну, а нас что, коллектора-то они только по займам и работают. Да, у них несколько организаций, но они берут, как бы, есть, которые выдают, а как бы отдают по договору цессии на взыскание вот в это коллекторское агентство. На халяву-то, если дают, значит, надо брать и не отдавать. Банкротами признаются всего 25%, представляешь? 25% от тех, кто подал на банкротство. В течение 3 лет он уже может подать на банкротство, и у вас эту квартиру просто заберут. Больше 1 000 000 официальных банкротов, каждый второй. Иди нахуй, и кладет трубку, понимаешь? Последние деньги арестовали приставы, и дочь, блядь, умерла.
А смотри, вопрос, а вот, ну, у меня сейчас там такие сложности с должниками, но коллекторские агентства, они же не имеют права описывать имущество должника, как-то взыскивать его, там самостоятельно накладывать арест, это все должны делать, я так понимаю, судебные приставы, да?
Мы сначала, там, у нас первый этап, просто кто-то звонит, по-нормальному разговаривает. Вот я работаю на втором этапе, мы уже чуть-чуть начинаем прижимать. На 3-м этапе тоже пытаются дожать, а потом уже уходит юристам, они готовят документы в суд и потом приставу. Как бы сами мы ничего делать не можем, но сейчас появилась новая такая фишка, да, я вот не знаю, сколько она вообще работает и как давно, да, я не слышал об этом. Сейчас есть такая фишка, да, безакцептное взыскание называется, списание точнее. Короче, в договор, когда ты заключаешь, да, естественно, там можно засунуть все, что угодно, там есть такая графа, что ставишь галочку «согласен» на безакцептное списание. Ну, естественно, там же у нас как бы малообразованные люди, сам понимаешь, кто берет, там, ну, там 10, 15 тысяч, 5 тысяч берут. Ну, люди, естественно, они вообще не разбираются. Ну, и как знаешь, как везде в компьютерных программах, ты пока не поставишь галочки, да, ты это не скачаешь, да, тут тоже, ты сами не возьмешь, пока галочки не проставил.
Ну, мне бы, например, тоже эта фраза ничего не сказала.
Ну, да. И я думаю, что в основном так вот. Я тоже пока не узнал, я так и не понимал, что это такое. Оказывается, деньги переводятся на карту, вот, и когда человек не платит, можно с этой же карты, не с другой, не с какой-то чего-то, а с этой же карты списать деньги без ведома самого должника. Но, как правило, конечно, например, человек там должен 15 тысяч у него на карте, но раз он не платит, значит, у него денег-то нет. Там какую-то часть снимают, мне, я смотрю, постоянно тоже они приходят, там когда-то удастся 2 тысячи снять, когда-то, не знаю, 100 рублей, ну, когда-то вообще, в принципе, если человек займ получил, то есть зарплату получил, а у него долг 15 тысяч, то, ну, бывает, что раз, быстренько раз, и сняли, и все. И он неприятно удивлен на утро, потому что это в основном ночью делается. Вот он встает, а денег на карте нет. Вот это единственный момент, который сейчас начал широко применяться. Я так что-то поговорил с людьми. Говорят, что сейчас даже, ну, и банки так начинают делать. Так что, как бы, нужно вот на это обращать внимание. Кстати, есть акцентное списание. Но я думаю, что ты знаешь, что это такое. Когда взял, например, грубо говоря, ипотеку, а у тебя платеж в месяц, например, 9900, да? И 15 числа, просто главное, чтобы деньги лежали на счету у тебя на карте, и они автоматически списываются. Просто без тебя. Ты знаешь, что у тебя платеж на карте деньги лежат? Это называется акцептное списание.
Ну, это как рекуррентные платежи. Я, допустим, подписался, не знаю, на Netflix какой-нибудь, и у меня каждый месяц определенного числа списываются. Ты про это?
Да, вот это, да. А я говорю, а сейчас есть безакцептное, это когда ты вроде ни слухом, ни духом, а утром просыпаешься, а денег нет. Вот. Это, в принципе, единственное, сейчас у нас есть инструмент, когда можно просто забрать деньги у должника без его ведома. Остальное все через суд.
Но ты для этого должен же обратиться в суд или куда, чтобы у тебя было такое право, или как?
Нет, а в договоре уже все прописано.
А через что ты снимаешь? Ты даешь запрос на снятие в его банке или как?
Я сам механизм не знаю, но дело в том, что это не так, как пристав делает, что он наложил арест на сумму, да, например, 15 тысяч, и там, как приходит туда, там какой-то механизм такой, что ты по чуть-чуть можешь снимать. Получается, что я говорю, если лежит 2 тысячи, ты 2 тысячи снял. Если 600 рублей, ты 600 рублей снял, хотя он должен 15 тысяч. Вот я, ну, как бы до конца я не знаю, как это технически работает. Потому что я говорю, я когда вижу утром, встал, я смотрю, у меня нападали эти платежи, да, и они все такие какие-то неровные. Когда 2 тысячи, когда 65 рублей, когда там 250, вот так. И причем у одного человека, может, несколько раз так по чуть-чуть дергают. Вот. Не знаю, почему так происходит, но вот на самом деле такое есть.
Ну, а еще какие методы вот забирания назад займов, выданных через интернет в 2024 году?
Только если я заберу. Только если я буду мотивировать. Ну, я говорю, безакцептное взыскание и я. Других не существует.
Ну, это мы уже в прошлом видео про твои методы немножко говорили. А я напоминаю, что спонсор выпуска не первая коллекторская компания, а Bitpapa все тот же. Вот в Телеграме наши друзья, где можно быстро купить, продать крипту, прямо не выходя с телеги, все ссылки в описании. Хорошо, а законодательные, может быть, какие-то изменения появились к этому году или нет?
Да, там очень много, что-то сейчас как навалилось вообще, я... Читаю, но там в основном, знаешь, например, рассматривают сейчас вот вариант, что должник вообще может, он же может отказаться, например, от воздействия на третьих лиц, да, чтобы мы не могли прозванивать его родственника, там еще что-нибудь, да, отказ от содействия с третьими лицами. Хотят рассмотреть, чтобы должник мог отказаться вообще от общения с коллектором. Я вообще не понимаю тогда, ну как бы, а как смысл-то? Ну, он откажется и вообще, что ли? Ну, бери и не отдавай. Я надеюсь, что как бы наши законодатели такого не примут. Хотят перевести в какое русло, чтобы оно на самом деле уже так существует, какая-то, не помню, как называется, автоматизированная система взыскания, что ли, что-то такое. Короче, грубо говоря, идет звонок, ты берешь его, там говорят, здравствуйте, вы должны такую-то сумму, там это и все. И как бы это же даже не человек делает, а ну, искусственный интеллект там, или как-то робот включается, он тебе называет сумму, все. Но на самом деле ты можешь сразу нажать и ничего не слушать. Но я говорю, ну как-то я не понимаю, это же теряется вообще весь смысл. Тогда вообще никому ничего выдавать нельзя, потому что люди же, сам знаешь, какие у нас на халяву-то, если дают, значит, надо брать и не отдавать.
со мной бы прозвон никакой не прошел, потому что у меня всегда телефон на беззвучном, всегда. Мне даже родные там и жена не могут дозвониться, если я этого не хочу. Единственный шанс, ну, как бы, чтобы я ответил, это когда он у меня в руках, да, а я с незнакомых телефонов не снимаю, причем никогда. Если уже кто-то настойчиво там третий, пятый раз звонит, роботов, например, легко определить, они сразу же делают повторный звонок, вот прям сразу же. Вот эти роботы, вам доступен кредит от Альфа-банка, а если уже какой-то номер прям настойчиво звонит и не сразу, то я через глаз Бога пробиваю, смотрю, что за гусь, и потом думаю, ну, написать мне смс туда, написать WhatsApp и так далее, или вообще забыть и ничего.
Ну да, и на самом деле, ты знаешь, мне тоже вот приходят такие звонки, и там, как правило, уже если, ну, там же постоянно одни и те же номера, да, там иногда прям сразу высвечивается, ну, это, значок спам. Поэтому я говорю, я не понимаю, как это все будет происходить. Если нам вообще запретят работать, то как бы и вообще смысл кредитования-то пропадает. Просто банки разорятся, и микрофинансовые организации, и все.
У меня было два смешных случая с прозвонами. Мне постоянно звонил банк «Русский стандарт» и предлагал кредитную карту. Вот постоянно, каждую неделю звонил. Я говорю, да вы заебали просто. Это я еще, в тот момент я еще снимал номера, ну, телефоны. И они мне предлагают кредитную карту. Я говорю, внесите в базу, ну, что вы мне по закону не можете, даже если хотите, не можете дать кредитную карту, у меня нет паспорта РФ. Просто внесите и, ну, не звоните мне больше. Это первый момент. А второй звонили телефонные мошенники, я у себя в офисе, ну, в Москве там был, где мы с тобой виделись. Ну, знаешь, они мимикрируют сейчас часто под сотрудников там прокуратуры, следствия и так далее. И он мне рассказывает там, Сергей Павлович, там, а я сижу, кто-то на съемку приехал, Влад мой зам сидит, мы втроем сидим в кабинете, у меня ноут на коленях. И я говорю, да-да, подождите, я пока диктофон включил на ноуте, в общем, разговариваю по громкой. И он говорит, Сергей Павлович, туда-сюда, я там сотрудник там, ну, не помню чего, главного следственного управления какого-то, а я, короче, ну, херово по в силу ряда причин реагирую, когда мне звонят мусора или там спецслужбы, или мнимые мусора. Ну, реально, то есть, ну, аж, знаешь, учитывая прошлое, бэкграунд и вообще в целом позицию, ну, могут звонить, и это всегда неприятно, не знаешь, что ждать, и бьет по нервам. И он, короче, мне говорит, и мне уже надоело слушать, я уже смотрю, он чушь несет там, вот, говорит, никому не сообщайте о нашем разговоре, они начинают еще грузить соответствие со статьей, это такой-то УК, там, такой, ну, короче, их задача со старта просто, ну, запугать тебя, как бы создать иллюзию, что это реально правоохранитель, кучу статей УК каких-то за разглашение и прочее. Но когда мне заебало этот цирк уже слушать, я просто говорю, слушай, иди нахуй. Он говорит, что, как вы это, типа, с представителем госорганов туда-сюда? Я говорю, иди нахуй. Говорю, потому что если бы ты был реальный сотрудник правоохранительных органов, ты бы знал, что у меня отчество Александрович, а Павлович — это просто фамилия, понимаешь? А он просто Сергей Павлович, там, вот так вот. Больше таких дурачков пока не было. Как банки и коллекторы относятся к банкротству? Потому что сейчас большой прям уровень личных банкротств, и, по сути, ты набрал долгов туда-сюда, объявил себя банкротом, ну, там есть минуса, конечно, ты не можешь на себя там ИП открыть, фирму, еще какие-то поражения в правах, и это все и особо и ненадолго, плюс, ну, списал там полляма-лям-два долгов.
Ну, мы, естественно, относимся к этому не очень хорошо. Почему? Потому что вообще человеку-то нельзя трогать, да, вот как, например, у него дело началось, да? Ему присваивают номер, там, у него конкурсный управляющий, все, его трогать по закону нельзя. А на самом деле его еще не факт, что признают банкротом. И по статистике, по крайней мере, которая у меня есть, банкротами признаются всего 25%, представляешь, 25% от тех, кто подал на банкротство. Вот, и получается, что человек все равно, возможно, скорее всего, ну, три четверти, что он, шансов, что он все равно нам должен. А мы с него взыскивать не можем. И он на нас висит, естественно, портит все показатели, а трогать нельзя. Поэтому, естественно, отрицательное отношение к ним. Но я недавно покупал машину, да, хотел с пробегом взять и столкнулся с такой вот ситуацией. Я прихожу, парнишка продает машину, там, у меня вроде все устраивает. Я смотрю, я говорю, а что ты все что-то снял? Он говорит, ну тебе, чтобы удобнее было. Я такой что-то раз заподозрил, думаю, дай-ка я через ФССП пробью, да. Начинаю пробивать, у него там долгов там, да, вот такая вот статья там. Такой думаю, что-то это, а вдруг, ну, все в теме же, да, все равно. И начинаю рассуждать. А если он сейчас вот он скидывает для того, чтобы просто вот сейчас скинуть имущество, и потом обанкротится, да? А ты знаешь, что за последние 3 года все сделки аннулируются?
Нет, я не знаю.
Все сделки аннулируются. И просто ко мне придут, через какое-то время заберут машину.
Так ты же добросовестный приобретатель.
Без разницы. Вот надо, честно говоря, устроить какую-то вот, ну, вот эту тему раскрыть, чтобы какой-то юрист раскрыл. На самом деле, как вообще с этим бороться? Потому что я почему это знаю? Потому что еще чуть ранее я брал квартиру в ипотеку. Ну, в Сбере оформляли, и мне Сбер сам звонит и говорит, что давайте застрахуем. Я говорю, зачем мне страховаться? Ну, естественно, они хотят денег выманить, там, 50 тысяч рублей. Я говорю, ну, а зачем мне? Он говорит, ну, от банкротства человека, который продает вам квартиру. Я говорю, не понял. Я говорю, я до этого как-то не задумался, да? Он говорит, ну, он же в течение 3 лет, он же может подать на банкротство, и у вас эту квартиру просто заберут. Это не то, что я, говорю, придумал. Я просто из слов вот Сбербанка это все как бы знаю. Я начал эту тему как бы там интересоваться ей, да, людей спрашивать. Вот, оказывается, сейчас уже на сегодняшний момент больше 1 000 000 официальных банкротов. Каждый месяц примерно 20-30 тысяч банкротятся. И я так думаю, что через очень короткий промежуток времени будет огромная проблема. Начнут пересматривать все сделки, и просто у людей добросовестных, которые купили квартиру, машину, там, гараж, я не знаю, дачу, ну, все, что вот такое, да, что можно забрать назад, у них просто забирать будут. Я говорю, я раньше как-то еще так, ну, относился к должникам, ну, ладно, что, решил свои проблемы там. Вот. А сейчас я думаю, что, ну, как бы вот, возможно, скоро возникнет проблема такая, что просто массово начнут что-то аннулировать сделки и у людей что-то забирать имущество.
Ну да, пусть юристы напишут свои комментарии, как это обстоит на самом деле. Вот про незаконные всякие методы, ну полузаконные, скажем так, которые вы используете в своей работе, мы говорили в прошлом видео, можете посмотреть, вот ссылка на него здесь в углу экрана и превьюшка. Как, если поговорить про более законные, как ты определяешь слабое место должника? Вот этому надо надавить на семью, этому придать огласки типа факту долгов, в третьем случае что-то иное?
Ну вот смотри, у тебя самый главный вопрос вот заключается в том, что законно. А все вот то, что ты перечислил, оно незаконно на самом деле. Ты можешь звонить только просто должнику и говорить, что там, Василий Иванович, заплатите, пожалуйста, там 10 тысяч рублей, да? И это я не вру, это прям каждый второй. Иди нахуй. И кладет трубку, понимаешь? И все, ты ничего, в принципе, сделать не можешь официально. Поэтому, ну, все воздействие, вот все это, поиск близких, там, просьба их помочь, там, еще что-то, это все, на самом деле, противозаконно. Как бы, а других методов нет, на самом деле, других методов взыскания нет. Единственное, что нужно сделать, нужно сделать так, чтобы должник не пошел жаловаться, правильно? Ну, как бы, чего, коллекционное агентство чего боится? То, что он пойдет жаловаться, у него могут там большие штрафы быть и могут вообще забрать лицензию даже, да, если за неоднократные жалобы. Поэтому главное, чтобы должник никак не связал меня, например, с этой организацией, куда он деньги должен. Вот как бы все крутится вокруг этого.
То есть не говорить, что вы должны туда-то сказать, но вы же должны деньги, вы же знаете, да?
Вот, нет. Но в любом случае, как правило, знаешь, вот звонишь человеку, а он говорит, у меня 12 займов. Ну, ты скажи, кому я должен. Я выработал какую стратегию. Я первый раз звоню, там, Алексей Павлович, у вас долг такой-то, компания такая-то, внесите, пожалуйста, платеж. Ну, все по 230 ФЗ, да? Ну, он такой, типа, денег нет, ну, я внесу когда-нибудь, ждите, там, как будет, заплачу. Ну, на самом деле нет. То есть, вот смотри, у меня в день приходит 20 человек. И где-то из 20 человек все равно 2-3 он скажет, там, блин, зарплату задержали, подождите, пожалуйста, 2-3 дня. И как бы я погашу. Ну, все, их отмечаешь. Вот этот там, вот так, до какого платит, такого платит, все. А остальные, короче, ну, естественно, гасятся. И начинаешь их уже разрабатывать. Ты всем прозвонил, всем посмотрел, себе отметил, кто чего там ответил. Я не зря ходил, учился Асинту. Я при помощи, буквально у меня 2-3 программы, при помощи которых я полностью нахожу все окружение. Я нахожу человека, новые его телефоны, старые телефоны, все его соцсети, всех его друзей, маму, папу, сестру, брата, там, родственников, ну все, там, например, грубо говоря, если ты зайдешь в Одноклассники, там же можно нажать, раз, подробнее, там, пимс, и там, дядя, тетя, брат, сват, крестные, там, это у них там есть в друзьях. Прям отдельно родственники высвечиваются. ВКонтакте то же самое. Там бывает, что разграничение, что же. Раз родственники нажал, у тебя вышли родственники. Вот, кстати, если, ну, многие сейчас начали ВКонтакте страницу закрывать, да, закрытая страница, но хочу обрадовать, вообще никаких проблем нет посмотреть ваших друзей, господа, должники. Просто открываешь, есть специальные программы, которые открывают, и все. Ну, а вот человек даже не знает, что это открыли, посмотрели, все друзья как бы усвечиваются сразу.
Ну, в глазе Бога есть тоже, ты еще, как ты отмечен у друзей, то есть ты можешь, допустим, когда поиск по фото или фио там делаешь, ну, военки это показывают, но еще показывают тебе на фотках у друзей, и потом... История вообще, это уже с глаза Бога перебрасывает на сайт, не помню какое, что-то с ВК там связано, ВК Faces, вот что-то там такое, и там тоже все это прекрасно видно, то есть эти сайты еще до закрытия страницы всю ту инфу давно спарсили.
Да, да, и самое главное, даже брошенные страницы, они все высвечиваются, где-то когда-то с кем-то фотографировался. Кстати, вот что глаз Бога, очень хорошая программа, но есть один большой минус. Там правообладатель может ограничить доступ к информации.
Ну да.
А естественно, должники этим активно пользуются. Почему я и говорю, вообще, может быть, даже если бы не было этой функции, вообще можно было все с помощью глаза Бога искать, но так как ты раз, вносишь туда все данные, а там нету ничего, там написано правообладатель ограничил доступ, все. И поэтому приходится, ну, как бы другие еще есть аналогичные программы,
есть,
пользоваться.
Да. Он просто самый удобный и с самым большим числом данных, скажем так. Другими, конечно, можно. Можно и вручную при желании, но вручную, не знаю, вот всю ту инфу, допустим, что глаз выдает, да, за, ну, сколько он там, за 10 секунд, за 15 выдает, ее можно найти, я как-то пробовал, найти все то же самое через интернет, но это занимает почти целый день, плюс я все равно не смог, я не знаю, в каких закоулках он ищет, я все равно не смог через интернет найти вот все, что он мне выдал. Даже я не говорю сейчас о взломанных базах каких-то, вот прям то, что он выдал мне из паблика, я не все могу найти через интернет, хотя хорошо ищу. А напомни, пожалуйста, какой процент добросовестных заемщиков, я уже не помню с прошлого видоса.
Ты знаешь, если честно, я почему знал? Потому что я выдавал и знал, кто примерно платит, кто не платит. А сейчас я чисто на взыскание. У меня все 100% не платят, поэтому я не знаю, сколько заплатили, они просто ко мне не попадают. Вот, я просто могу сказать то, что, грубо говоря, из 20 человек, 2-3 человека только, которые выйдут на связь и скажут, блин, подожди, просто вот зарплату задержали, через 2 дня я внесу. Просто я почему говорю 20, потому что мне в день приходит 20 человек. Но, кстати, у меня процент сбора, чтобы выйти на 100%, мне надо 25%, чтобы, ну, грубо говоря, из 25 человек заплатило всего, в принципе. Поэтому если 2 вышло на связь, мне надо еще 3 дожать. И, как правило, я это делаю, как бы легко. Мы, кстати, ну, начали говорить о методах, да. Законных методов нету сейчас, кроме как просто позвонить и сказать, что, пожалуйста, внесите там, а тебе скажут, ну, когда-нибудь, да. Вот, остальные все методы незаконны. И начинаешь, ну, в принципе, оно всегда, вот вся моя деятельность заключалась в чем? Сделать, ну, жизнь человека невыносимой, чтобы он сам внес. Понимаешь? Сейчас все то же самое, только более высокие технологии. Кстати, мы не осветили эту сторону, знаешь, то, что на самом деле... А я в офис не хожу. И я своих сотрудников даже не знаю. У нас сотрудники работают вообще по стране разбросаны в разных городах. У нас где-то вот есть центральный офис, где мы никто не был. Мы туда даже не попадаем. Не знаю, я думаю, что, наверное, это специально сделано, чтобы, допустим, не пилинговали, да, что здесь все сидят, коллектора, можно было там, грубо говоря, взять, да, их. Там еще что-нибудь, когда палку перегнули. Мы разбросаны по всей стране. Первое, да, работаем из дома. Второе, никто, вот ты уже говорил, что никто, ни один коллектор не представляется своим именем. Поэтому, чтобы вам там не сказали, Сергей Петрович, я не знаю, Владислав Игоревич там, или, ну, вот у меня там примерно 3-4 имени, по которым я представляюсь, я смотрю, кто. Если там... Например, ну, русский человек, я не русским представляюсь. Если там как кавказец, я, естественно, там русским представляюсь и так далее. Вот. Или если где-то палку перегнул, чего-то это, потом как бы с другого телефона набираешь и пишешь, что там я Наталья Сергеевна, ну, чтобы сгладить, да, там, что, потому что, ну, как бы, опять же, все те же технологии, хороший-плохой полицейский там, наезд, откат и так далее. Первое, никто не будет представлять свое имя. Второе, ни один телефон официально не зарегистрирован на коллекторскую компанию. И у меня, например, вот у меня на столе 2 ноутбука и 5 телефонов. Например, один телефон, один ноутбук – это официальный. Когда я первый раз пишу, вежливо все это, потом вижу, что человек платить не собирается. Естественно, я же не могу писать, потому что я уже назвался там. Я начинаю с другого уже как бы его дожимать. Слать сообщение родственникам, слать сообщение друзьям.
Какого плана ты пишешь родственникам и друзьям?
Опять же, все начинается с более мягкого и заканчивается более жестким. Например, сначала начинаешь просто писать такой-то, такой-то, ну там, ну, не может оплатить микрозайм, помогите ему, потому что у него нет денег. Например, родителям, да, там, ну, они могут, да, помочь. Если это не помогает, начинаешь писать, что такой-то, такой-то не может оплатить микрозайм, у него совсем нет денег. Он ходит по помойкам, собирает себе еду. Он не может зайти домой, потому что его ждут коллектора. Жалься над ним, пожалуйста. Не будьте такими равнодушными. Скиньте ему 50 или даже 10 рублей на телефон. Любая копеечка ему поможет. Ну, что-нибудь такое, понял, да? Ну, просто как бы чуть-чуть унижаешь его. Естественно, когда ты написал это тете, дяде, они ему, естественно, скидывают, но как бы ему неудобно, и он как-то реагирует, да, пытается заплатить. Если нет, там уже вообще начинаешь... Ну, там он, на самом деле арсенал такой... У меня сообщений, наверное, 15-20, вот по нарастающей там. Ну, иногда закидываешь, ну, такой человек разыскивается, он набрал кредитов, скрывается, мошенничество, 159-я статья, кто знает, где он находится, прошу сообщить, там, ну, как там, официальным языком, якобы он в розыск попал там. И вот я говорю, вот примерно 15 сообщений, которые ты вот думаешь, вот оцениваешь, ну, что человек может бояться, да, если, допустим, молодой человек, а у него тетя там 50 лет. Вот, может быть, не стоит на жалость давить, типа он по помойкам еду собирает, а наоборот, ей закинуть, что он там мошенник, да, больше как бы повлияет. И вот примерно вот так смотришь, кому что кидать, и вот так начинаешь кидать вот эти все сообщения. Ну, и как бы, ну, свой план я делаю. Все 100% и даже 50 не заплатят, но вот то, что я делаю, я как раз делаю, ну, как бы свой процент 25%, да, от того, что я должен, ну, от тех, кто должен заплатить, я как бы собираю.
То есть 5 человек из 20?
5 человек из 20, да. Но нет, смотри, потом они же все равно еще выше уходят. Не то, что их бросают куда-то. Это как бы мой отдел, вот моя ступень, мы собираем так. А дальше уже люди как бы еще выше идут, с ними уже другие работают. У нас связи с ними нет, и мы вообще не понимаем, как они работают, но я так просто логически понимаю, что у нас до меня они просто хорошо разговаривают, мы уже начинаем сжать, а там уже дожимают, я думаю, там уже свои методы есть. Нам запретили недавно пользоваться бомбером, допустим, или автодозвоном, я думаю, что они, естественно, этим пользуются.
Ну, СМС-бомбер знаю, плюс знаю звонками, в глазе даже есть, то есть СМС-ками заебать там этими звонками в том числе. Либо там есть прикольные функции, мне нравится, я недавно их обнаружил, ну, как, может, год назад, определить человек в сети или нет, то есть, ну, в мобильной сети, то есть тремя прям методами. Ну, первый метод там прозвонить, да, и просто глаз Бога тебе скинет запись прям разговора, то есть что он снял, ты может не знаешь голос этого человека, смотришь, женщина сняла, ты там какую-то там даму сердца разыскиваешь, ты думаешь, а, ну класс, все, она. Второй, они как-то смс какой-то тестовый отправляют. Короче, тремя, по-моему, или четырьмя способами ты можешь определить, в сети ли абонент. Вот, и там много всяких таких приколов, и автодозвон, и что хочешь.
Ну, вот, и, естественно, я, например, смотрю, что человек, ну, там, например, женщина работает в каком-нибудь магазинчике в сельском, да, естественно, у нее телефон для связи вот только вот этот сотовый, стационарных там нету, и когда начинаешь просто забамбливать этими спамом, ну, просто человек работать не может. Это как бы одна из, ну, методов воздействия. Просто парализующему всю работу. Ему как бы деваться некуда, ему легче отдать эти там, не знаю, 1, 2 или 3 тысячи рублей.
Ну, у тебя разные подходы в зависимости от категории должника или плюс-минус алгоритм для всех одинаковый?
Ну, первое, вот то, что я говорю, я как по 230-м, естественно, всех прозваниваешь, да. Потом, когда уже смотришь, на кого как воздействовать, естественно, да. Ты, во-первых, смотришь на возраст. Потому что, ну, одно дело, например, парню 19 лет или женщина 56 лет. Ну, ты как бы уже, естественно, думаешь, как вот, что, какой-то подход ищешь особый. Потому что разная, как бы, возрастная категория. Человек прописан, село такое-то, работает какой-нибудь там колхоз, там, разнорабочий. Ну, это одна категория, там, я не знаю, низкого уровня развития человек, там, кроме своего села ничего не видел, там, или есть, ну, у меня было, представляешь, коуч в Москве, какой-то что-то там учит бизнесу. Я ему пишу, ты кого людей учишь бизнесу? Слушай, 5000 рублей заплати, блин, свои долги покрой, потом будешь у человека бизнесу учить. Вот, а причем у него там, знаешь, ВКонтакте под там 6500 человек друзей, там он там везде на фотографиях там что-то на сцене там учит, как планировать свое будущее, там добиваться успеха, а сам 5000 рублей не может оплатить. Вот. И, естественно, к разным категориям разный подход.
Арсенал законных средств, к сожалению, очень мал. Лежат расписки некоторых людей. И что, единственное, что я могу здесь сделать, это наложить арест на их имущество, но у них имущества давно уже нет. Значит, лишить их выезда за границу ограничить. И третье, по-моему, если есть водительское удостоверение, ну, как бы изъять водительское удостоверение. Больше я ничего по закону сделать не могу.
Не, ну ты, да, не, во-первых, ты должен просудить это сначала.
Не, я просудил.
Не, я понимаю, да? А, просудил, ну да, исполнительный лист, только идти к приставу и пытаться что-то. В основном, конечно, никто не ходит. Это что там, но наложит, да. У него какая его обязанность? Посмотреть, где есть банковские карты, есть ли имущество. Если, например, машина, что-нибудь там, земельный участок, дача или что-нибудь, запрет на ценные действия. Машину он может попросить, чтобы как бы приехали с машины и выдали ему, но никто не придет, свою машину не отдаст. И банковские карты заблокировать. Все. Мы же, помнишь, в том видео спрашивали про права. Там я так понял, что права тоже практически невозможно забрать. Это только за какие-то отделы. Вот за алименты, еще, по-моему, за что-то там писали, что можно забрать. А так ты, например, не сможешь частным долгом арестовать права. Вот. Ну вот, выезд за границу закроешь. Все. В принципе, больше как бы по-нормальному ты ничего не возьмешь уже.
А что такое договор цессии?
Ну, цессия, это переводится, по-моему, с латинского... Уступка. Переуступка, да? Но договор цессии – это договор переуступки. Когда вот банк, например, передает коллекторскому агентству на основе договора цессии.
То есть переуступка права требования, по сути?
Да, да, да.
И это в каких случаях делается? Просто я видел, что, допустим, какие-то организации, да, продают свои долги, ну, образно, я не знаю, кому они продают, более успешным там банкам, у которых коллекторская служба более успешно работает, или частным таким конторам, но я прям видел, что выкупим ваши долги, прям, ну, какие-то банковские, там, другие за определенный процент, не помню, процентов за 15-20.
Ну, покупают 25, это коллекторские агентства. Коллекторские агентства выкупают, и все. И как бы, ну, за какой-то минимальный процент потом взыскивают. Ну, единственное, еще знаешь, как есть, вот у каких-то серьезных банков есть свои, как бы, дочерние фирмы, так скажем, да, свои коллекторские агентства. Они, естественно, своим передают, потому что вроде как бы агентство подконтрольное, ему не надо отдельно там, как бы, деньги загонять туда, да, выкупать. Они просто им отдают вот по договору цессии на вот переступают, чтобы они взыскали. Потому что коллекция агентства, когда покупают, например, там какую-то сумму, им нужно что-то заплатить, да? А здесь вроде как бы своя же фирма, дочерняя, как бы ничего платить не надо. И вот они для тебя же взыскивают.
Может, на проценте от успешного этого?
Не, естественно, да. Процент, да, процент взыскания там есть какой-то.
Запреты для коллекторов существующие?
Ну, запреты, вообще запретов прям куча. По отношению к тому, что кроме как попросить, отдайте, пожалуйста, это больше, может, ничего не имеешь права делать больше.
Запрет приближаться на улице? Запрет звонить по ночам и вообще звонить?
Нет, ну, звонить по ночам, да, а на улице нет. Почему? Ты же 2 раза в месяц можешь к нему прийти домой. Ну, как бы это законом разрешено. Посидеть его дома там. Ну, может, он... Ну, просто... А может, он заболел, лежит, я не знаю, еще что-нибудь. Может, он умер. Вот я как рассказывал. Ну, может, умер, надо свидетельство о смерти взять. Связи с ним нет, ты же должен пойти. Ну, как бы есть вариант, что ты должен пойти и узнать, что с ним случилось.
Ну, а работа по контролю вот за взыскателями, то есть за вами, она ведется вообще или нет?
Ну, в основном, ну, как ведется? Поступает жалоба, и начинается рассмотрение. И... Вот наша вся деятельность, вот эта, которая незаконная, она как раз направлена на то, чтобы человек не смог доказать, что на самом деле это мы звонили. Ты начинаешь просто звонить слева в телефонах, представляться вообще вымышленными именами. Я даже говорю просто, здравствуйте, коллекторское агентство, там, справедливость. Там, там, улыбка, я не знаю, ну, что угодно. Я говорю, это вот, в принципе, когда человек приходит, вот ко мне вот такие-то пришли люди, звонят по этому телефону, представляются так, колесо 11 такое. Естественно, пристав, а вообще, это, ну, это вообще не существует этих людей. И как бы, ну, подавать не на кого жалобу. Вот как бы сейчас наша задача вся при воздействии на человека свести к тому, что он ничего не сможет доказать.
Даже если запишет, да?
Ну да, запишет. Ну, пускай запишет, что я Сергей Иванович или там Матвей Сергеевич, какая разница, что это ему даст? Телефон тоже левый.
Ну, а вообще, если докажут, допустим, что ты как сотрудник коллекторского агентства там нарушал права должника, или таких случаев нет?
Я, по крайней мере, вот сколько работаю, ну, я еще год не проработал, да, меньше, но, по крайней мере, я еще не слышал, чтобы кто-то чего-то доказал. У нас намного страшнее, ну, не страшнее, как бы, больше наказания какого мы боимся, да, от своей коллекторского агентства, от своего, у нас есть свои запреты, в принципе, на самом деле, да, мы не все, чего хотим, можем делать. Вот лично у нас какие запреты? Ты не можешь оскорблять должника, с ним матом разговаривать, только на «вы». Если ты даже на «ты» ему сказал, слышишь, ты козел там или еще что-нибудь, все, как бы, ну, на первый раз тебя там, например, штраф там 5-10 сделают, да, а на второй раз уволят даже сами. Есть какие-то рамки, за которые ты не можешь переходить. Или, например, если нельзя религиозную какую-то вот, тему затрагивать, там, например, там, вы же мусульманин, что вам там Аллах разрешает не платить, что ли? Вот это вообще это запретная тема. Плюс нельзя общаться с через детей, как-то передавать что-то. Вот. Поднял трубку, слышишь детский голос, все. Кладешь, с ним вообще не общаешься. Ну, и вот есть такие запреты. А, порнография, например. Потому что некоторые берут, например, ну, какой-нибудь снимок порнографический, да. Ну, там в фотошопе подставил лицо. Там же фотографии все равно можно найти где-нибудь ВКонтакте или что-нибудь. Лицо подставил. Понятно, что там видно, что это фотошоп. Но все равно, когда ты разослал там друзьям, родственникам, ну, как бы, ты думаешь, что это очень смешно. На самом деле, я говорю, за это вообще 100% сразу увольнение. Депримация и увольнение, все.
А сколько тебе платят сейчас на новом месте работы?
Ну, там оклад небольшой, в основном проценты. Ну, я говорю, вот, ну, если нормально работаешь, вот прям по-среднему, да, 100% план выполняешь, что, в принципе, не очень сложно, ну, то 100 получаешь спокойно.
Угу,
если, ну, есть люди, которые перевыполняют, есть и по 150 тысяч получают, как бы.
Но в основном вся работа сводится к сидению на телефоне и в интернете, да?
Да, да. Причем дома. С чашечкой кофе.
А и сколько у тебя часов, вот ты зарабатываешь там сотку, можно 150, если там рьяно. Это сколько часов в день нужно тратить?
Ну, у нас рабочий день на самом деле, прям вот, ну, там, грубо говоря, с 8 там, ну, 8-часовой рабочий день. Ты садишься и работаешь, потому что, ну, есть средства контроля за тобой, сколько ты прозвонил человек там и так далее. Не так просто на шару сидишь, там, ничего не делаешь, или там пошел куда-нибудь, оно само пускай там. Нет, как бы все равно требуется нас, чтобы мы сидели за компьютером и, самое главное, работали, а они активно смотрят. Там есть контроль, когда ты в программе, ты же в их программе работаешь, и там видно, когда ты что, какие комментарии оставляешь, кого ты открыл там, и так далее.
Но вот в Госдуме поддержали проект о штрафах до 2 миллионов рублей для навязчивых коллекторов. Может быть, скоро что-то изменится в худшую сторону. Но хотя, если так трубки менять, телефоны и так далее, поди там вычисли, кто еще звонит.
Да-да-да, и я даже думаю, вот, ну, насколько я знаю, да, вот, например, я же сказал, я отучился, вот, ездил к Масоловичу, да, Асинту у нас учили, как, допустим, быть скрытным. Ну, просто нужно ноутбук получше, помощнее, да, установил виртуальную машину, Kali Linux, Tor, VPN. Все, тебя вообще не найдешь, у тебя там, ну, сам, ты разбираешься, наверное, в этом, да? Ни IP-адреса нет, ничего нету, понимаешь? Ты с него и звони, там же все программы есть. Ты можешь звонить, писать с него это, и тебя никто не обнаружит, и поэтому, ну, как бы, чем больше будут закручивать гайки, я думаю, просто будут более, как бы, продвинутые системы защиты для нас, как бы, и все.
Спасибо за рассказ. Давай ответим на несколько вопросов из первого выпуска нашего с тобой. Первый был, как много коллекторов пострадало от рук должников?
Да, было такое, кстати, читал, ржал там. На самом деле, я вообще не знаю, вот я сколько общаюсь с людьми, сколько в этой системе работаю, я не знаю вообще ни одного коллектора, который бы пострадал от рук должников. Единственное, я видел там где-то там в Ютьюбе, да, что какой-то дедушка там выстрелил в пузо там какому-то коллектору, да, допустим, там или еще что-нибудь. Я думаю, наверное, как раз все эти с ним, ну, то есть люди видели какие-то отдельные, там, я не знаю, может быть, один на миллион какой-нибудь там человек там, я говорю, все-таки стрельнул, да, и все думают, что нас тут поголовно стреляют. Но я говорю, вот сколько я работаю, я не знаю людей, которые пострадали. Никто ни на кого не набрасывается, там, как говорят, вот, да, там, с лестницы спущу, там, они, я говорю, они очень смелые по телефону. Когда придешь, я же раньше ногами ходил, да, когда придешь, они совсем по-другому, когда ты стоишь напротив него, он по-другому разговаривает. Он уже все раз там, скис там уже все думает, как что там придумать, когда я денег отдам. Поэтому все это выдумано, надумано, по большей части. Там, они, наверное, хотят, чтобы так было, но на самом деле так, такого нет вообще.
Еще один вопрос, я его чуть перефразирую. Были ли должники, которые предлагали расплатиться натурой? Но здесь, наверное, типа не расплатиться, а списать долг, я бы сказал.
Ну, на самом деле были, да, да, были. Причем это не единичные случаи. Вот.
Мужики?
Нет, это, естественно, женщины, потому что... Я даже, знаешь, интересный такой случай был. А я как раз вот с женой развелся и что-то один жил. Я не знаю, почему-то вот все подумали, раз я один живу, значит, мне баба нужна, да, постоянно. И мне раз что-нибудь закидывают, слышь, тебе баба нужна? Я говорю, какая баба? Там, говорит, ну вот, блин, ну, типа заплатешь там, например, там 1000 рублей. Говорит, давай, она к тебе приедет. Я говорю, ну фотку кинь. Смотрю, какая-то баба 40-летняя, ну, такая, знаешь, ну, честно говоря, вот так на улице даже не захочешь с ней знакомиться. Я говорю, не надо, спасибо. Раз в неделю опять звонит, говорит, баба тебе нужна? Опять мне скидывает ее. Я говорю, слушай, этот, ну, как бы, я же тебе сказал, нет. Он говорит, ну, мы так всем предлагаем. Потом опять через неделю опять ее кидают. И я, знаешь, сделал вывод такой, что, наверное, может быть, бабенка-то сама из себя ничего не представляет, может быть, она, я думаю, как бы пользуется моментом, да, и денежки взяла, так, и секс у нее каждую неделю. Перед подружками, наверное, хвастается, что у нее каждый она меняет как перчатки. Я говорю, у меня такое сложилось впечатление, что она сама не платит специально, чтобы там, у нее, я говорю, каждую неделю новые мужи. Вот, до смеха аж доходило. А бывали, ну, не, бывают, знаешь, ну, бывают же симпатичные девчонки, и, ну, как бы я знаю, что такое есть. Ну, им просто, ну, я не могу расплатиться, но предлагают, а они соглашаются.
Ну и последнее замечание про место в аду для коллекторов.
Ну да, это тоже, кстати, очень много на эту там, тему высказано, но не знаю, я вот, если честно, я искренне не понимаю, почему такая ненависть к коллекторам. Вот я почему здесь работаю, да, и, например, мне не тяжело, потому что некоторые приходят, они как-то выгорают, да, все равно это через силу делают, а это, естественно, на какое-то время, полгода-год, и все, они сами говорят, все, меня заебало, все, я ухожу, я не могу так. Не знаю, у меня есть стойкое убеждение. Если человек что-то взял, там, или вот как я раньше работал на частных, там, он украл откровенно, да, украл. Блять, ну ты верни. Почему ты можешь взять и не отдать? Ну с чего? Почему коллектор в аду должен гореть? Он, ну, не знаю, что, нам вообще не нужны люди, которые могут прийти и что-то спросить, что ли, или как? Это моя работа, да, я говорю, я почему так долго и работаю, потому что я не вижу в этом ничего плохого.
Ну вот я, если честно, тоже ничего не вижу, потому что вот примерно 6 зрителей канала мне должны там суммы энные, да, от 2 до 5 тысяч долларов, я им просто по доброте душевной давал, ну, даже не знаю, вот просто кто-то сосед мой там, знаю, что смотрит канал, кто-то еще, прям не знаком с ними долго, но человек пишет, беда какая-то, операция, даже у одного реально была операция там. Как правило, это операция, либо срочный переезд в другую страну, ну, по ряду понятных причин, да. И я всем помогал, наверное, 5 или 6 человек. В итоге я ничего не могу сделать, никто не отдает назад, у меня куча исполнительных листов на руках, и что толку? Денег нет. И это я просто сам осел, ну, что я повелся на ваши сказки и дал вам по доброте душевной, больше я не даю никому, даже если там реально будет человека убивать или, не знаю, от рака спасать, я просто не даю, потому что из-за таких вот, как вы, по сути. Я к коллекторам, ну, не отношусь негативно, а отношусь негативно к тем долбоебам, которые просто... не хотят возвращать свои долги. И вот Влад, мой зам, да, он вообще, например, он никому никогда не одалживает, он говорит, если у человека финансовые проблемы, ну, уже возникли и так далее, как правило, это такой тип просто, что у него всю жизнь будут возникать финансовые проблемы, что он просто не научился там ко взрослому возрасту обращаться с финансами, лучше держаться в целом от такого подальше.
Вот, вот. И у нас, как, кстати, вот у меня была директриса, да, умная женщина, она нам говорила, что мы не то, что мы какие-то звери там или еще что-нибудь. Она вот убеждала людей, говорила, мы приучаем людей к финансовому планированию. Ты если взял, ты должен отдать. Потому что буквально 100 лет назад, я не знаю, ну помнишь, ну, везде же это есть.
В книге, ну, в яму, да, в яму сажали, ты хочешь сказать.
Нет, карточный долг, да, офицер не может отдать, и он стрелялся. Ну, потому что позор был, да? А сейчас, я не знаю, ну, на самом деле, вот давай рассмотрим ситуацию. Когда начали кредиты выдавать? Ну, это же буквально 20 лет назад.
В СССР давали, помню, осуды какие-то там, кредиты, да, уже с началом перестройки начались.
Да, и после 2000 года, ну, как-то люди же жили, блядь, 2000 лет до этого, да? Ну, никто там, я не знаю, кредитов не было, микрокредитования тем более не было, какие-то непонятные проценты. Люди жили. А сейчас же это люди, кто вот эти должники? Вот как, знаешь, характеристика должника, который очень легким способом хочет решить свою проблему. Он не идет заработать, да? Вот, я же тоже, например, человеку надо внести там 2500. Он говорит, денег нет. Я говорю, блядь, ну иди заработай. Он, да работы нет. Я говорю, ну, вот смотри, ты иди в такси, в Москве человеку говорит, да? Я говорю, иди в такси, ты в день заработаешь 5000. Он, блядь, у меня прав нет. Я говорю, иди в доставку, ты в день заработаешь 3-4 тысячи. Он, и все, и он такой уже понимает, что уже нет, как бы даже ему сказать нечего. Я говорю, в крайнем случае, блядь, иди кровь сдай. Кровь сдать от 3,5 до 4,5 тысячи, ты людям поможешь, блядь, кому-то, понимаешь? И еще и деньги-то как раз тебе платеж будет. У них, знаешь, вот когда они начинаешь им что-то накидывать, и все, они скисают сразу. Ну как это, блядь, надо что-то делать? Да легче взять деньги чужие и не отдавать, правильно? Проще же так. Поэтому у них по 12 кредитов, блядь, потому что он один взял, надо отдавать, берет второй, третий, этот, и так 12 набрал. На самом деле что? Да ты, блядь, с деньгами не можешь вообще нормально обращаться. Ты не можешь их планировать, ты не хочешь их зарабатывать. Вот в этом вся твоя проблема, а не то, что мы, блядь, в аду, ты должны гореть. Вот, кстати, хочу историю рассказать про в аду гореть, да? Я тоже с друзьями как-то разговаривал, и они такие, ну, тоже там что-то на эту тему, я им тоже объясняю, говорю, слушай, ну, блин, а что, ну, вот, допустим, я же такую же функцию выполняю, как пристав. Они такие, не, ну, пристав-то, он же как бы, ну, государство ему дало такое, как бы, вот, ну, полномочие, там, он в погонах сидит, он может прийти уже что-то сделать, да, официально. Я говорю, хорошо, вот тебе история. У меня там женщина одна взяла кредит, когда еще в той компании работал, да, вот до этого. Вот, взяла кредит, не платит. Я прихожу, ну, смотрю там, она, естественно, денег нет, у нее да, 2 телевизора, 2 магнитофона. Я говорю, слушай, ну зачем тебе 2 телевизора, да, у тебя же долги. Я один забираю, ну тогда еще можно было, понимаешь, сейчас уже не забираешь, это уже статья, да. Тогда еще более-менее нормально было. Я, короче, под мышку телевизор пошел, сдаю в ломбард, ей сфоткал там чек, вот-вот, короче, я эти деньги внес за тебя. Через месяц опять не платит. Я прихожу, думаю, у них же там 2 магнитофона, правильно, можно же один забрать, ничего страшного. Вот, прихожу, она сидит горем убитая, понимаешь? Говорит, забирайте вообще, что хотите. Вот мне, говорит, вообще все равно, хоть все, блядь, выносите. Ну, с таким раздражением. Я говорю, слушай, что случилось-то? Она говорит, в принципе, она вообще вот эти деньги брала и влезла в долги, потому что у нее дочь была больная. Нужны какие-то лекарства, там, естественно, она инвалид, но денег не хватает на лекарства. Она вот эти займы берет, чтобы дочь спасти. Ну, естественно, денег нет, она же за коммуналку не платила. Коммунальщики подают в суд, естественно, это быстро делается. Исполнительный лист подают приставам. Пристава что делают? Все арестовывают, все карты, а у нее деньги на карте были. Нужно было срочно лекарства покупать, а у нее денег нет. Она уже, ну, везде в микрофинансах должна. Последние деньги арестовали приставы. И дочь, блядь, умерла. Ну, естественно, я выхожу из дома, ничего, естественно, забирать не стал. Иду и думаю, вот, блядь, а кому в аду-то гореть, да? Вот я бы не стал забирать. Я последний не заберу, понимаешь? Я вот забирал только потому, что у нее 2 стоит, телевизор и 2 магнитофона. Даже вот, ну, нечего было забрать, я бы не стал ничего забирать, понимаешь? Тем более там я отбираю. А по закону, блядь, это нормально. Арестовали все, блядь, ты хоть там сдохни там, правильно?
Ну, короче, мы поняли, тебе не в аду. То есть тебе можно в рай, да, но не сегодня.
Кстати, вопрос, знаешь какой? Первый, кто в ад попал? Ой, в рай, то есть.
Не знаю, ей-богу.
Разбойник, который был рядом со Христом на кресте.
А, ну я понял этот, как-то его там звали на В, по-моему. Я понял.
Не, варавы это когда... Я извиняюсь, вообще-то почему-то принято считать, что коллектора это дебилы, маргиналы. Я вообще-то догматическое богословие изучал, на самом деле. Многие, может быть, сейчас удивятся. Варавы это как на этого разбойника поменяли Иисуса Христа, когда Понтий Пилат сказал, что, допустим, выбирайте, ну, он хотел Иисуса спасти, да, выбирайте, да, кого миловать, Вараву или Христа. Естественно, народ выбрал почему-то Вараву. И Христос висел за него. А рядом были 2 разбойника.
Висел не за хуй, так сказать, я понял.
Один просто покаялся перед смертью, понимаешь, и И ему Иисус сказал, что воистину говорю тебе, ты будешь первый в раю. И на самом деле вот он первый раз в рай попал разбойник. Так что, может быть, как бы не все будут в аду-то гореть, коллектора, на самом деле. По крайней мере, я на это надеюсь.
Обнимаю, друзья, такой выпуск. Спасибо огромное, с тобой всегда интересно поболтать. Пишите ваш опыт взаимодействия с коллекторами. Пишите, если вы все еще готовы встать на ринг вот с этим дядей, да. Ну и вообще, юристы, у нас тут несколько вопросов прозвучало, которые мы прям не сильно знаем. Вот в моменте можете написать в комментариях или даже снять на эту тему отдельный выпуск. Обнимаю пока. На канал подписаться не забыл.
Это YouTube. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. YouTube. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. YouTube. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. YouTube. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. YouTube. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. YouTube. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. YouTube. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. YouTube. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.